Шалом, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем изучать послание апостола Павла римлянам, и сегодня мы будем изучать 9 главу. Я хотел бы сказать в начале, что внутри послания Павла как нету более самостоятельного отрывка, нету более самостоятельного фрагмента, чем три следующие главы, 9, 10 и 11 главы послания. Если мы помним, в конце 8 главы Павел объяснял, каким образом, какие ситуации возникали под законом и под благодатью, в чем разница между законом и благодатью, почему благодать не отменяет закон. И два способа достижения праведности – через закон и по благодати, от которой происходит закон. Или два разных подхода – закон вначале, благодать потом, праведность потом, или вначале праведность, а уже потом благодать. И кроме этого, Павел говорил о надежде. Павел говорил о том, что если мы ошибаемся и падаем на своем пути – то мы все равно уверены, что Бог доведет нас до состояния праведности, сделает нас праведными, потому что Он усыновил нас, и мы поэтому получим от Него дух наследования, дух святости, который и Он хочет нам дать. У Бога нету ошибок, у Него все запланировано. И если Он начал проект, открыл папку для каждого из нас, можно так сказать, открыл папку по проекту Джон, Гонзалес и так далее, то он обязательно нас доведет до того состояния, до которого пообещал, и доказательством того, что он отдал за нас сына своего и купил нас, приобрел нас для своей школы праведников дорогою ценой. И через это, через то, что мы уверены в том, что он способен довершить то, что начал, мы имеем надежду и на то, что мы будем спасены, хотя этот дух усыновления, дух праведности и нисходит в нас постепенно. Это процесс, процесс, связанный с ломкой себя, с преображением, процесс болезненный, и это сопровождается внешними страданиями от мира. Все же мы верим, что он силен довести наше исправление до конца, если мы, конечно, с ним сотрудничаем в этом служении. И, естественно, мы тогда обозначили в конце прошлой беседы, мы обозначили вопрос, если так, если мы уверены в том, что Бог довершит то, что Он начал, исполнит свои обетования, то как же быть с Израилем? На тот момент, когда Павел писал эти послания, в Израиле существовала немалая группа верующих, но верующих в Иешуа, но существовала и группа неверующих, враждующих. Израиль был разделен на две большие враждующие группы, верующие в Иешуа и неверующие в Иешуа, и это разделение просуществовало довольно долго, и, естественно, складывалось ощущение, что Израиль отпал от Божьего плана, не последовав всем Израилем за Иешуа, когда весь Израиль, не весь Израиль пошел за Иешуа. И тут можно было сказать, опять же мы говорили в конце прошлой беседы, что, ну, видите, вот у Бога провалился проект под названием Израиль. Как же я могу сказать, что проект под названием Джон или Дмитрий, что он обязательно осуществится. И Павел в следующих трех главах, 9, 10 и 11 главах, будет объяснять, что случилось с Израилем, и еще в большей степени, что с ним не случилось, и что с ним никогда не случится. Это очень важные главы для богословия христиан, и на этих трех главах построена теория замещения, теория беззакония, теория отмены закона, теория единозакония и много других богословий, которые строятся на различном понимании именно этих трех глав, подкрепляемых пониманий подкрепляемых какими-то другими стихами, тоже в определенном ключе толкуемым. И таким образом изучение трех глав с попыткой понять, что Павел действительно хочет сказать, это сверхзадача, идея фикс для любого верующего человека. Можем ли мы сказать, что сейчас мы разберем этот текст, и мы поймем единственную правду, и будем единственными, кто знает правду о том, что Павел говорит? Я не уверен. Но мы попытаемся по-новому взглянуть, прочитать этот текст не глазами христианина, за плечами которого 2000 лет учения, а глазами человека, который читает этот текст первый раз, причем читает его в середине первого века новой эры. То есть попытаемся понять его в контексте времени и в контексте тех событий, которые происходят. И с самого начала Павел очень чувственно, очень пафосно, очень сильно эмоционально говорит о своих внутренних ощущениях. С первого стиха мы читаем: «Истинно говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом», это почти формула клятвы, «что велика для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему». Павел говорит, что есть у него на сердце тяжелая скорбь, что что-то мучает его. Почему Павел начал с такой помпезной формулы «истину говорю во Христе, не лгу»? Часто человек выражает какие-то соболезнования, сочувствования, чисто автоматически поздравляет с днем рождения, сопереживает. Мы часто плачем с плачущими, смеемся со смеющимися, радуемся с радующимися, не совсем искренне. И здесь Павел раскрывается перед собранием в Риме, раскрывается перед читателем в очень интимном, очень личном вопросе и рассказывает про свою личную боль. То есть то, что он дальше будет рассказывать, это просто не просто теоретизирование какое-то, это то, что касается его личного, очень глубокого переживания. И можно быть уверенным, что Павел не один час и не одну ночь провел размышления над тем, что же происходит с Израилем. И Павел говорит: «Я молился». Павел использует именно понимание «я молился», не «я желал бы», а «я молился». То есть он не только желал, он и просил у Бога иметь анафемой сам себя от Христа ради братьев моих, родственников моих по плоти. То есть Павел молился и просил у Бога отлучить его от Христа ради того, чтобы могли привиться, ради того, чтобы могли прийти ко Христу его братья. Невероятный уровень самопожертвования, не только свою душу в этом мире, но и душу в мире грядущем, положить за братьев своих. Кто эти братья? А братья эти по плоти израильтяне, 4 стих, которым принадлежит усыновление. Мы говорили, что раньше о том, что дух усыновления приняли верующие из язычников. Здесь Павел говорит, им изначально принадлежит, им изначально дано. У которых есть это усыновление. И оно у них остается, оно у них не было, оно у них есть. Усыновление. И слава. Слава что значит? То есть миссия вести славу Всевышнего. Это не слава Израилю, не да здравствует Израиль, хотя, конечно, и да здравствует Израиль. Миссия прославлять Всевышнего, предназначение раскрывать славу Всевышнего есть у Израиля. И заветы, и все союзы, которые Бог заключил с ними, они есть. Право устанавливать закон, право делать законодательные постановления, и право служить в храме и вверенное им жертвоприношение. И им даны обетования, это 4 стих. То есть это то, что они имеют, то, что у них есть, и то, что не у них есть, то, что рядом с ними происходило, от которых отцы, то есть по плоти Израиль происходит от Авраама, Ицхака, Якова, по плоти, и их отцы, и от которых Машиах по плоти, то есть они, Израиль, земная семья Мессии. Сущий над всем Бог, благословенный на века. Аминь. Что Павел не говорит сейчас, что здесь, что Христос по плоти, сущий над всем Бог, это звучит совершенно нелепо. Павел говорит, что над всем этим устройством, что все это, все, что он перечислил, а я повторю, что он перечислил усыновление, славу, союзы, постановление закона, служение, обещание отцов и Машеха, над всем этим стоит Всевышний. Все это происходит Всевышний. Павел благодарит Всевышнего за то, что он дал это Израилю. Благословен Господь, который избрал Израиль всех народов, дал ему Тору, дал ему заветы, дал ему постановление и так далее. Павел здесь благословляет Всевышнего за Израиль. В то же время он говорит, я готов за своих братьев отлучиться от самого важного, что есть даже не в этой жизни, а вообще в существовании души, от Машеха. И мы будем читать с 6 стиха. Итак, Павел начинает объяснять, что же происходит с Израилем. Сначала он рассказал о том, что у Израиля все это есть, и он хочет восстановления Израиля, хочет воскрешения Израиля. А теперь он объясняет, отвечает на тот вопрос, который мы задали в конце последней беседы, о том, как же быть с проектом под названием Израиль. Неужели Всевышний закроет сейчас этот проект и скажет, надоел мне этот Израиль, я пойду строить церковь. Ведь если так, если это может такое случиться, тогда и церковь когда-то может надоесть. Если ему надоел Хаим, который пытался исправиться, пытался, старался, рвался, но, будучи съедаемым самообличением, самобичеванием, не справился, не достиг праведности, если он бросил Хаима, то почему он не бросит Ивана или Йохана? Это одинаково. И поэтому Павел показывает, хочет показать, что и в отношении Израиля не то, чтобы провалилось слово, не то, чтобы план Всевышнего провалился. Здесь используется слово, которое означает выпадать. Не то, чтобы план Всевышнего выпал, не то, чтобы Израиль выпал из плана. Но дальше Павел объясняет, что происходит. И Павел говорит, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля. Так переводит синодальный перевод. Если мы посмотрим в греческий текст, что Павел пишет, не все, которые из Израиля, это Израиль. Казалось бы, маленькая разница, но разница на самом деле большая. Если мы почитаем синодальный перевод, у нас может сложиться ощущение, что Павел расширяет здесь понятие Израиля, что да, не только израильтяне, не только те, кто от Израиля, они израильтяне. А Павел говорит здесь совершенно обратную вещь. Павел говорит, не все израильтяне по плоти, они израильтяне по духу. Павел сужает понятие Израиля. И не все дети Авраама, которые от семени его. Это 7 стих. Ибо сказано, в Ицхаке наречется тебе семя. Мы знаем, что у Авраама был сын Ишмаэль, у Авраама затем родился сын Ицхак, затем после смерти Сары он взял еще жену и родил еще 5 детей. И он отослал и детей наложниц 5, и Ицхака, и Ишмаэля, простите, и дал все, что у него есть у Ицхака. То есть из 7 детей Авраама, подлинно семенем Авраама по духу, стал только Ицхак. И в 8 стихе Павел объясняет это. Не плотские дети судите Божии, но дети обетования признаются за семя. Действительно, Авраам был человеком богатым. И судя по тому, что после смерти Сары он еще женился, Авраам был способен к деторождению. Он мог родить еще себе детей. Или, например, мог бы наречься в Ишмаэле, и зачем Богу другой какой-то ребенок? Для того, чтобы восставить семя Авраама. Ведь Иоанн Креститель говорил, что Бог может из камней сделать детей Авраама. Почему из Ишмаэля не может? Но Павел здесь говорит, что именно те дети, которые родились по обетованию. Что значит по обетованию? По обещанию. Обещание провозглашается, от него рождается слышание, от слышания рождается вера. Дети обетования – это дети, в которых верили и надеялись. Это особые дети, это часть божественного плана. И дети, которые рождены по определенному обетованию, они и есть те, кто унаследует духовное наследие. А в чем было обетование в отношении Ицхака? В отношении Ицхака было обетование. Что такое обетование? Это обещание. Всевышний пообещал Аврааму, что у него будет сын, и пообещал ему, много раз обещал ему, что у него сын. Так что в предпоследний раз у Авраама уже ослабевает вера. Мы читаем в книге Берешит, что Авраам упал на лице свое и засмеялся, и сказал, хоть бы Ишмаэль был жив перед тобой. То есть даже у Авраама уже начинала ослабевать вера, но Всевышний приходит к нему еще раз и тогда дает обетование, в которое Авраам может поверить. Обетование, которое родило Аврааму полную веру. Почему? Потому что оно с указанием даты, оно с указанием срока. И в 9 стихе Павел объясняет, обетование такое, в это же время приду, и у Сары будет сын. Я приду через год. Всевышний уже не говорит, я когда-нибудь там сделаю тебе, подарю тебе сына. Всевышний говорит, через год Сара будет обнимать сына. И не одно это было. Не только у Авраама случилась такая ситуация, что из семи его детей только один удостоился быть его наследником, духовным наследником. Так же было и с Ривкой. Ривка, жена Ицхака, которая рожала Аврааму внуков, у нее очень похожая ситуация. Мы знаем об этом, сейчас видим это в 10 стихе, но мы знаем об этом, естественно, из книги Берешит. Когда Ривка имела двух младенцев в чреве своем, двух зародышей в чреве своем, они играли, спорили с собой эти два младенца, и Ривка, первая женщина, первый человек, который пошел о чем-то спрашивать у Бога. Для этого Бог сам приходил и говорил, и Ривка пошла спросить. И ей ответили два народа в чреве твоем, и в этом тоже тайна божественного замысла, которого мы, может быть, коснемся в следующих главах. Но в любом случае Ривка от Ицхака родила двух сыновей. Еще когда они не родились, то они еще ничего не сделали, ни плохого, ни хорошего. И, какие-то события, видимо, какие-то действия они совершали в утробе, но это действия были свидетельством уже какого-то их духовного состояния. И когда они родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы дозволение Божие проходило не от призывающего. То есть, еще пока не кто-то первый научился говорить «папа», и за это его избрали. Нет, не так. А благословение Божие, изволение Божие в избрании. Избрание происходит не от дел, а не от какого-то качества избираемого, а от самого избирающего. Почему? Нам сложно ответить на этот вопрос. Сложно ответить, почему Всевышний избрал именно израильский народ. Много ответов на этот был вопрос. Но тем не менее, то, что Аврааму было дано обетование, что в Ицхаке наречется ему семя, в Ицхаке наречется ему имя, даже не означало, что все, что родится от Ицхака, будет наречено именем Авраама, потому что вот факт, что Эсав отпал от этого благословения. Исава пренебрег своим первородством, и потомки Исава не стали частью Израиля. Мы сейчас можем вспомнить еврейский мидраш, еврейское понимание всей вот этой истории, которую Павел сейчас излагает. И еврейский мидраш говорит, что у Авраама, когда он вышел из Ура Халдейского, когда он вышел и пришел в страну Израиля, в его семени еще оставалось то, что называется на иврите псолит. То, что слово псолит происходит слово пасуль, непригодный, ненужный, невозможный в использовании. И вот эта непригодность очищалась, выливалась в мир через Ишмаэля и остальных детей, а у Ицхака еще оставалось чуть-чуть непригодности, и она вылилась в Исава. А уже у Якова, говорит еврейский мидраш, нет этого. Все сыновья Якова будут наследовать наследие Якова. Весь Израиль, он чистый, в нем нету псолита. Но, тем не менее, те стенания, о которых мы говорили, под законом, все это есть. Так, Павел говорит в 13 стихе, как написано, Якова я возлюбил, а Исава возненавидел. Почему Исав не может прийти и сказать, ты что меня ненавидишь, я что тебе сделал-то, я еще только родился? И представьте себе эту картину, мы с вами живем и читаем Писание, и для нас Писание, это его герои, это что-то очень далекое, что живет где-то там, в далекой Библии, в неизвестной, неведанной нам стране. Мы чувствуем, что это были и в том числе и реальные люди. Действительно, Тора не рассказывает нам просто байки. Тора – это не сборник баек. Тора не дает нам просто какие-то исторические рассказы. Тора дает нам то, что полезно для нашего научения. Но Тора не лжет. То есть, действительно, были такие два брата, которые родились, и вот представьте себе, молодая Ревека, радостная, держит на руках у себя двух младенцев, и Бог ей говорит, я вот этого люблю, а вот этого ненавижу. Как можно ненавидеть маленького младенца? Слово «ненавижу» на русском языке звучит очень страшно, у него очень тяжелая коннотация. А в Библии мы встречаем, например, будет одну жену любить, а другую ненавидеть. Такая ситуация, когда Библия была дана, Тора была дана людям, которых еще было двоеженство. И могла быть такая ситуация, что была любимая жена и, скажем так, менее любимая жена, не обязательно ненавистная. Слово «соне» на иврите, оно имеет тот же семантическую ячейку, что и слово «шини» – «второй». То есть вторая жена отодвигается на второе место. Не имеется в виду лютая ненависть Всевышнего к Исаву, то есть Всевышний сотворил Исава, дал Ребекке родить двух детей, но одного приспособил к одному служению, другого к другому служению. Одному дал служение святое, другому служение менее святое. Изначально, еще задолго до рождения. И что мы можем сказать? Что же скажем? Мы говорили, что вот эта фраза «что же скажем» означает, вводит ложный принцип, ложный аргумент, который можно представить. И что мы скажем? У Бога неправда. Ну, какая может правда, если Бог изначально кого-то избрал, сам же меня поставил, сам же меня сделал таким, и сказал, Бог меня сделал черепашкой, и сказал, почему ты черепашкой не летаешь? И приконец претензий. То есть, разве у Бога неправда, и Павел говорит, никак. Нет, у Бога не может быть неправды. Почему же у него правда? Каким образом? То, что описал Павел, что Бог из двух младенцев к двум младенцам относится по-разному. Почему то, что описал Павел, все-таки является правдой? Потому что Павел приводит здесь цитату из 33 главы книги «Шмот». Павел приводит цитату из того, что Всевышний раскрывается Моше и говорит ему, я кого хочу помилую, кого хочу жалеть, пожалею. Это 33 стих. Всевышний говорит об этом Моше, перед тем, как пройти перед ним. Затем в 34 главе, и тут очень важно понимать, опять в скобочках скажу такую небольшую вещь. Павел, как и другие фарисеи, писал, начинал какую-то тему, зная, как она заканчивается. То есть часто писали только начало цитаты, понимая, как она заканчивается. Часто вводили какую-то тему, как мы скажем, вы слышали историю, если я вам скажу слово «колобок», вы уже знаете заранее целую историю. Павел тоже здесь заглавиями порой обозначает целую историю. В 33 главе Всевышний говорит, кого хочу миловать, кого милую, помилую, кого хочу, пожалею. А в 34 главе, когда это уже происходит, то, что Всевышний пообещал, он говорит, весь народ меня познает, весь народ будет спасен. И это важно понимать, что Павел здесь говорит на событие первое, на то, что было сказано до раскрытия, и на то, что будет после раскрытия. Павел указывает здесь, намекает здесь на то, что есть два этапа, потому что вся еврейская традиция комментирования Торы, вся она связана с пониманием вот этого места как двух разных этапов. Но мы к этому еще вернемся, это сразу непонятно, и, может быть, и сейчас пока и не важно, чтобы это было понятно. Павел говорит в 16 стихе, «Итак, помилование не от желающего, не от того, кто желает помиловать, и не от того, кто трудится ради помилования, но от Бога милующего». То есть я не могу что-то сделать, что-то за какие-то мои заслуги, чтобы Бог меня миловал. И в 17 стихе Павел вспоминает историю о фараоне. Это история из 9 главы книги «Исход», где Всевышний говорит фараону, я тебя оставил, я тебя поставил здесь, на это место. То есть, что значит поставил? Я тебе дал какое-то служение, не поставил тебя фараон, имеется в виду. То есть, поставил фараона, это оболочка. Я тебе поставил на это место, чтобы показать над тобой силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Всевышний вызвал фараона, сам вызвал на фараона на поединок, и сам же его победил. Он избрал именно фараона как человека, который воспримет на себя это служение. Мы читаем несколько раз в книге Шмот, Всевышний отяжелил, ожесточил сердце фараона. Сам Всевышний ожесточил сердце, это не фараон ожесточил сердце. Хотя есть и такие понимания, но мы опять оставим это в скобках. И сам же Всевышний и спрашивает с него, говорит, ты за что ожесточился? Как такое может быть? И Павел объясняет, Павел здесь приводит примеры, как Всевышний действует, что Всевышний может избрать какого-то человека, даже какой-то предмет, на то служение, которое он захочет. И Павел в 18 стихе говорит, итак, кого хочет, милует, а кого хочет, карает, нет, кого хочет, ожесточает. Кого хочет, ожесточает, то есть держится в ожесточении, можно так сказать, кого хочет, благословляет, кого хочет, подключает, а кого хочет, не дает желания подключиться к своему источнику и долготерпит к этому ожесточению, оставляет это ожесточение, для чего Павел тоже объяснит. Мы читаем 19 стих. Ты скажешь мне, что за за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? Это действительно один из самых частых вопросов, которые задают, когда мы изучаем первые главы книги Шмот, книги Исход, когда речь идет о том, что фараон противодействует Всевышнему, фараон ожесточается на Всевышнего, и Всевышний его же за это и наказывает. Сам Всевышний ожесточил сердце фараона, и сам же его и наказал для того, чтобы прославить свое имя. План Всевышнего – прославить свое имя. И в этой связи он как для дома, в доме нужны разные сосуды для того, чтобы дом работал. Нужна ваза для цветов, нужна ваза для конфеток, шкатулочка для украшений жены, и нужны санузлы, нужны ночные горшки и так далее. Сегодня у нас есть много разных веществ, разных материалов, из которых это можно изготовить. А во времена Павла так много не было, в основном сосуды были керамические. И Павел на это говорит, Павел начинает с цитаты из Исаии, 29 глава, потом из 45 глава, 29 глава, 16 стих, 45 глава, 9 стих. Это о споре человека с Богом, где Исаия сравнивает Бога с горшечником. Мы почитаем 20-21 стих. «А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие, скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?» Мы с вами попробуем увидеть похожие идеи в других источниках, более поздних, чем Исаия, современных Павлу. Давайте посмотрим уже упоминавшуюся нами ранее книгу «Премудрости Соломона», 15 глава. Книга пишет так: «Горшечник мнет мягкую землю, заботливо лепит всякий сосуд на службу нашу, но из одной и той же глины выделывает сосуды, потребные для чистых дел и нечистых, все одинаковое». То есть глина одинаковая, нету худшего куска и лучшего куска, но какое каждого из них употребление, судья тот же горшечник. То есть горшечник сам решает, и глина не может у него спросить. И мы видим у Сирина, у эта книга «Премудрость бен Сире» или «Премудрость Иешуа бен Сираха», Иисуса сына Сирина, она называется по-разному. В 33 главе его книги мы читаем такой пассаж: «И все люди из праха, и Адам был создан из земли», тут уже мы видим параллель с горшечником, «по ведению Господнему Господь положил различия между ними, и назначил им разные пути, и унизил, сдвинул с места их, как глина у горшечника в руке его, и все судьбы ее в произволе, так и люди в руке сотворившего, и он воздает им по суду своему, как напротив зла добро и напротив смерти жизнь, так напротив благочестиво грешник. Так смотри и на дела Всевышнего по два, одно напротив другого». То есть, создавая один сосуд для святого, Всевышний создает один для несвятого, постоянно, чтобы было какое-то противодействие на земле. Так это видит эту ситуацию Бен Сирах. Если мы посмотрим еще одну замечательную книгу, это «Устав кумранской общины», 3 глава, это уже книга из кумранских рукописей, опять-таки времен Павла произведения, и она говорит так: «Все сущее и должно быть. Прежде их бытия Он, Всевышний, направил всякую их мысль, и в своем бытии они выполняют свои дела ради свидетельства о себе, согласно Его величавому замыслу. Все дела не подлежат изменению, в руке Его законы, и все Он обеспечивает их во всех нуждах. Он сотворил человека для властвования». Человека сотворил для властвования над землей, но сейчас мы немножко не об этом. Павел говорит о том, что Всевышний предусмотрел для каждого человека свой путь. Кто-то, по мнению Всевышнего, по решению Всевышнего, будет жить в богатстве, кто-то родится в Монако, кто-то родится в Руанде, кто-то родиться для того, чтобы через него совершалась слава Всевышнего одним способом, у кого-то это будет другим способом. Но все это в соответствии с замыслом Божьим специально приводится в пример сосуды и горшечник, потому что это часть большого устройства дома. То есть Всевышний не просто делает сосуды, он не просто гончар, он не просто горшечник, он устраивает дом. И Павел дальше объясняет, что же, 22 стих, «если Бог, желая показать гнев и видеть могущество свое, как на фараона, великим долготерпением щадил сосуды гнева, которые к погибели. То есть Бог может наказать фараона и брать его и наказать его. И сказать, я тебя избрал для того, чтобы ты мне сопротивлялся, я тебя побил, я тебя наказал, и я показал бы свою славу для мира. Но если Бог в случае с Израилем решает, что что-то он помилует, а что-то пожалеет потом, как это мы читали выше, то это право Всевышнего. И в 23 стихе, над кем он хочет явить милость? Над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Павел говорит, что в Израиле произошло разделение. Часть народа оказалась принятых, приняли Иешуа и пошли на святое служение. Другая часть дома Израиля, вот в доме Израиля, в другой части разделения, произошла и пошла в сторону неприятия Иешуа, озлобления и ожесточения. Для чего? Не для того, чтобы погибнуть, а для того, чтобы Всевышний пощадил их. И, как мы видим, как он сказал Павел, кого хочу помилую, а кого хочу пожалею, и пожалел их, пощадил их, несмотря на то, что они готовы к погибели. То есть Всевышний не губит ни ту, ни другую часть, но проявляет долготерпение к сосудам гнева. Ради чего он проявляет это долготерпение? По тому, что Павел и дальше это будет раскрывать, это не будет ответа в этой главе, для того, чтобы произвести милость и приготовить к славе тем некоторым нам, то есть уверовавшим в Иешуа, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Для того, чтобы кого-то прославить, нужно показать бесславие кого-то. Если представьте себе, что в каком-то обществе вы приходите, и все люди сидят в коронах, нельзя выделить, кто из них царь, кто из них славен. И для того, чтобы корону выделить как славу, нужно, чтобы у кого-то этой короны не было. И Всевышний произвел такое разделение в Израиле для того, чтобы можно было распознать, что такое милость, а дальше он будет щадить свой народ. И дальше Павел уже переходит от абстрактных и от исторических примеров, Павел переходит непосредственно к примерам с Израилем, в 25 стихе, «Не мой народ назову моим народом». То есть, это все сказано не про язычников, которые придут и которые были не его народом. У Осии речь однозначно и совершенно идет о том, что это Израиль будет назван. Осии Всевышний говорит, взять себе жену блудница, она родит ему детей, одну назовут Ло-Ами, не мой народ, а другую назовут Ло-Рухама. И Всевышний говорит, не мой народ назову моим народом, не возлюбленную возлюбленной, не помилованную помилованной, если посмотреть. И на том месте, где сказано им, вы не мой народ, там названы будут сыновьями Бога живого. То есть часть Израиля, которая не приняла Иешуа, она не приняла его для того, чтобы потом его принять. И также это разделение происходит постоянно. Что хочет сказать Павел? Что, несмотря на обетование, пути к постижению, к достижению, к вхождению в это обетование, они могут очень быть извилистыми, и не все, что мы видим, это то, что на самом деле происходит. Павел цитирует дальше 10 главу Исаии, 22 стих, он цитирует ее немножко адаптированно под свой текст, как мидраш. Он говорит, хоть бы сыны были Израилевы числом, как песок морской, только остаток будет спасен из плена. Но и дальше он цитирует 23 стих Исаии, в 28 стихе Римлян, ибо дело оканчивает и скоро решит по правде решитель. То есть Всевышний заканчивает какую-то свою работу. Он телом, да, Вот этот интересный глагол со знаменитым словом от корня тело, да, который значит, ну, дальше будем видеть, цель закона Христос или конец закона Христос. Впервые этот глагол упоминается в начале второй главы книги Бытия, когда Всевышний, тут мы остановимся, что Всевышний делал в седьмой день, в субботний день. Да, это самый первый ответ, который приходит в голову, ничего не делал день седьмой, он почил день седьмой. Но на самом деле Тора говорит немножко другое. Тора говорит, и завершил Всевышний свои дела в день седьмой. То, что синодальный перевод переводит к седьмому дню. На самом деле, в день седьмой он завершил от того же корня свои дела в день седьмой. И здесь скоро Всевышний завершит, и дальше у Павла завершение закона Всевышний, то есть доведение всего до совершенства, включение всего, конец закона, простите, Христос, или цель закона Христос, или венец закона Христос. Это можно понимать по-разному, мы это еще разберем. Павел говорит здесь, что Всевышний скоро вступит, включит день субботний, когда все будет заканчиваться, и только остаток Израиля спасается. И дальше как бы Павел продолжает говорить о том, что несмотря на то, что Израиль был избран, весь народ был избран, это избрание не всегда означало, что весь Израиль, он свят однозначно и гомогенно, что все как один святые. И дальше Павел приводит цитату, 1 глава 9 стих Исаии, и как предсказал Исаия, если бы Господь Саваот не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом и Гоморра. То есть Бог держит Израилю определенный остаток, там в оригинале опять-таки слово остаток стоит, Бог держит определенный остаток народа Израиля, Бог держит определенный костяк, благодаря которому и спасается, и весь Израиль не становится подобным Содому. То есть, как Содом не уничтожается благодаря 10 праведниками, так этот остаток, он и хранит весь Израиль. Есть те, которые на святом служении, есть те, которые свидетельствуют об этом сохранении. То есть, представь себе, что в Содоме есть 10 праведников, и благодаря этим 10 праведникам спасается город. С одной стороны, есть люди на святом служении, которые предназначены к праведности, а с другой стороны, есть люди, праведностью этих 10 праведников спасающиеся. И Бог все время производил разделение, все время производил сортировку, перебирал, просеивал народ Израиля. Все время перебирал, пропалывал израильские грядки. Это то, о чем Павел говорит. Павел говорит, что водительство Всевышнего в отношении своего народа, оно имело разные этапы, имело в виду потери от падения народа, спуск в Вавилон, возвращение из вавилонского плена, разрушение храма, восстановление храма. Все эти события, они не привели к тому, что Всевышний свой народ оставил, Всевышний вел народ к своей определенной цели. Павел говорит здесь, что есть остаток, есть весь народ Израиля. Под остатком в данном случае, остаток, это пример верующих евреев, а не остаток, это ожесточенный, это пример неверующих евреев. Павел не описывает здесь отношения Израиля и церкви. Он не описывает здесь отношения Израиля, евреев и неевреев в еврейских общинах. Ни то, ни другое не происходит. Ни то, ни другое – это не тема разговора Павла. Павел пишет о разрушении, о разделении, ожесточении, которое произошло в Израиле между друг другом. Не ожесточении на Бога и даже не ожесточении на Христа, а об ожесточении неверующих по отношению к верующим. И все это происходит. Почему? Потому что так предопределил Всевышний. Это часть божественного плана. Для чего? Для того, чтобы пока Всевышний проявляет долготерпение к тем, не принявшим Машеха евреям, он проявляет милость к тем, кого он, тем, кого он избрал, чтобы эта милость была видна. Опять же, вспомним, я приводил пример с коронами. Если я увижу у кого-то корону на голове, у меня нет, я могу возревновать о короне, я могу возревновать о награде. Это порождает в народе ревность. И Павел об этом еще будет говорить. А в 30 стихе мы читаем, что же скажем. А мы вспомним опять-таки, третий раз помянем, что же скажем, означает введение заранее оспариваемого тезиса. То есть то, что Павел говорит, будет слов, тоже скажем, это то, что Павел будет оспаривать в дальнейшем. Это не утверждение Павла. Итак, Павел говорит, что же скажем? Что мы могли бы подумать? Мы бы могли подумать или говорить, казалось бы, язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона, праведности не достиг, и не достиг до закона праведности. И дальше Павел приводит цитату в защиту того аргумента, который он будет оспаривать. И приводит он цитату тоже из Исаии. Вот я полагаю камень преткновения, на иврите Эвен Бохан, камень испытания, камень проверки, камень тестирования. Эвен Бохан, опять-таки, это камень, к которому пригоняются плотно другие камни. И камень соблазна, но всякий камень преткновения и камень соблазна, это один и тот же камень, нет в еврейском тексте, в Исаии нет двух камней, но всякий верующий в него не постыдится. То есть Павел приводит мидраш на толкование вольное, на стих Исаии, который можно использовать как аргумент для чего? Для того, чтобы сказать... Вот Израиль прикнулся, он виновен, он не достиг праведности, потому что он искал праведность через закон, а язычники, они теперь достигли праведности, хотя они праведности и не искали. То есть Павел сейчас вводит такое предположение, и можно сказать так, что Израиль как-то так поступил, как-то принадействовал и поделом ему, а язычники, они... от этого, как сказать, получили большой прибыток от наказания Израилю и тоже как бы достойно им. Вот такое предположение можно было бы сделать, говорит Павел, но есть но, и дальше Павел будет это но, скажем так, будет контраргументировать этому тезису. Я хочу еще раз повторить, что это одна из самых сложных и в то же время самых основных, самых важных глав для христианского богословия. И, безусловно, сложность стиля Павла и наша удаленность от него во времени, непривязанность к историческому контексту, с одной стороны, и, с другой стороны, тесное вплетение в новые богословские контексты, все это делает этот текст очень непонятным. С одной стороны, мы не живем тем контекстом, тем миром, теми мыслями, которыми жил Павел и его современники. А с другой стороны, мы имеем очень много учений, готовых учений, готовых пониманий, которые рождались в отношении этих глав на протяжении 2000 лет. И сегодня человек, уже придя в церковь, придя в общину, научается чему-то, каким-то основам, исходя из готового понимания этих глав. И поэтому очень важно быть открытым к тому, чтобы рассматривать разные видения и разные точки зрения этих глав. И особенно важно быть открытым к изучению исторического контекста и богословского контекста, в котором Павел эти заповеди писал. И даже биографии Павла, его характера, чтобы понимать, что он пишет. Почему это важно? Потому что этот текст имеет огромнейшее влияние на нашу веру. И поэтому перечитывать снова и снова, проверять со словарем, изучать до запятых, изучать цитаты, исторический контекст – это крайне и крайне важно. А мы с вами закончили изучение 9 главы. Господь да благословит всех тех, кто изучает Писание, кто трудится над Писанием, кто пытается проникнуть в тайны Писания. Писания, и да благословит всех слушающих, всех тех, кто сегодня со мной был. Шалом.